Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На Украину сегодня с восьмидневным визитом прибывает патриарх Московский всея Руси Кирилл. В Орле продолжаются попытки поджечь или повредить здания местных правоохранительных органов. Защитники Химкинского леса обращаются к французской компании «Винси», которая, как предполагается, будет участвовать в строительстве автодороги Москва-Петербург. Вот такие темы, кроме того, обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа – восьмидневный, начинающийся сегодня, визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину. Первые три дня визита российский патриарх должен провести в Одессе, а на пятницу намечена его встреча с президентом Украины Виктором Януковичем. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко, у которого мы узнаем новые, возможно, детали этого визита и вообще все подробности. Владимир, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Менее чем через час самолет, на борту которого находится патриарх Московский и всея Руси Кирилл, должен приземлиться в аэропорту Одессы. Сразу по прибытию глава Русской Православной Церкви посетит Свято-Успенский кафедральный собор и Свято-Успенский мужской монастырь. В городе ожидают приезда около 200 тысяч паломников. Порядок на улицах сейчас обеспечивает около 40 тысяч представителей правоохранительных органов. Кроме Одессы, в ходе восьмидневной поездки патриарх Кирилл посетит Днепропетровск, а также встретится с президентом Украины Виктором Януковичем. Скорее всего, эта встреча состоится в Крыму, где глава государства проводит свой отпуск. А в воскресенье московский патриарх прилетит в Киев, где пройдет заседание Священного Синода РПЦ. Закончится поездка торжествами, посвященными годовщине крещения Руси. Патриарх отслужит литургию на Соборной площади Киево-Печерской лавры. Следует сказать, что это уже третий визит на Украину предстоятеля Русской Православной Церкви. В феврале он специально прилетал в Киев, чтобы благословить Виктора Януковича на президентство. А год назад, в течение 10 дней, патриарх посещал восточные, центральные и западные регионы страны. Многие эксперты убеждены, что нынешний визит носит политический характер. По мнению старшего научного сотрудника отделения религиоведения Украинского института философии Людмилы Филиппович, очередная поездка по Украине связана с выстраиванием главой РПЦ его концепции русского православного мира, одной из составляющих которого является духовное объединение славянских государств. Московский патриарх ранее не раз подчеркивал, что жители России, Украины и Белоруссии духовно продолжают оставаться одним народом. Как и прошлая поездка патриарха Кирилла, так и нынешняя не обойдется без акций протеста. Выступая против политических целей визита московского гостя, в Киеве намерены выставить пикеты украинские националисты из объединения «Свобода», а также еще ряд общественных организаций. Одним из барьеров на пути реализации концепции русского православного мира является церковный раскол среди украинских православных. Как заявляют представители Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, это непризнанная церковь, глава РПЦ прибывает на Украину, чтобы укрепить свое влияние на Украинскую Православную Церковь и склонить на свою сторону власти страны. Как известно, президент Виктор Янукович является прихожанином УПЦ Московского Патриархата, и с приходом его к власти позиции и Московской Церкви, и предстоятеля РПЦ на Украине заметно укрепились. Александр.
Спасибо, Владимир. Напоминаю, Владимир Ивахненко, корреспондент «Радио Свобода» в Киеве, рассказал нам о начинающемся уже меньше, чем через час, таком длинном визите патриарха Московского всея Руси Кирилла на Украину. Так вот, в продолжение этой темы. Какую роль играет Русская Православная Церковь в российско-украинских отношениях? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» ответил украинский религиовед, председатель Ассоциации религиозной свободы Виктор Елинский.
Трудно сказать однозначно, потому что существенная часть Русской Православной Церкви – это Украинская Православная Церковь в единстве с Московским Патриархатом. А это церковь, то есть Украинская православная церковь в единстве с Московским патриархатом, состоит из очень разных священнослужителей, из очень разных архиереев, и тем более из очень разных мирян, многие из которых достаточно сложно относятся к доктрине русского мира, провозглашенного в прошлом году патриархом Кириллом. Поэтому сказать, что Русская православная церковь – это некий инструмент связывания Украины и России, я бы воздержался об этом говорить. Мне не кажется, что, скажем, доктрина русского мира связывает наши народы, с одной стороны, и с другой стороны, что прошлогодний визит патриарха Кирилла способствовал улучшению российско-украинских отношений. Дело в том, что патриарх обращался к одной части украинского общества и к одной части православных в Украине. Он не нашел каких-нибудь адекватных слов для тех православных в Украине, которые не поддерживают и не находятся в юрисдикции с Московским патриархатом, которые, как он говорит, находятся в расколе. И те слова, которые он обратил к этим людям, они никаким образом не способствуют, говоря церковным языком, уврачеванию раскола, а значит и улучшению российско-украинских отношений. Патриарх, а тогда митрополит Кирилл, нашел какие-то слова, подходящие случаю для тех православных русских, которые находились в расколе с Московским патриархатом, которые находились в зарубежной церкви, нашел и слова, и нашел какие-то модели объединения. Таких ни слов, ни моделей он украинцам православным не предложил.
Может, в ходе нынешнего визита эти предложения прозвучат?
Мне хочется верить, что некие уроки из прошлогоднего визита извлечены. Во-первых, наверное, не будет заявлений, которые бы однозначно игнорировали само наличие государственности Украины. Патриарх как бы подразумевал, что этот фактор значения не имеет, что в рамках русского мира эти границы существуют, но они не имеют значения, во-первых. А во-вторых, русский мир, как он подчеркивал, это надгосударственный проект. То есть это не только духовное объединение. Хотя думаю, что речь вновь будет идти о единстве, об объединении. Единство будет таким рефреном этого визита. Но еще раз хочу сказать, что когда мы говорим о единстве какой-то части украинцев с Россией, то оно не должно, это единство, обеспечить разрывом с другой частью украинцев.
К местным церквям отношение украинских властей каково? Раньше говорили, что украинской церкви Киевского патриархата уделялось больше внимания.
Все три президента Украины предыдущих, Кравчук, Кучма и Ющенко, они так или иначе говорили о необходимости единой поместной православной церкви для Украины. То, что они об этом говорили, это демонизировалось некоторыми кругами русской православной церкви. Нынешний президент неоднократно подчеркивал свое особое отношение к украинской православной церкви в единстве с Московским патриархатом, к самому патриарху московскому. Но в последнее время он сделал несколько заявлений о том, что он выступает за равноправие религиозных организаций перед законом и что для него все церкви родные и равные. Поэтому в Украине пока соблюдаются достаточно высокие стандарты в сфере религиозной свободы. Я пока не могу сказать, что нынешняя администрация сделала что-либо существенное для слома этой модели.
Это было мнение председателя Ассоциации религиозной свободы украинского религиоведа Виктора Елинского, с которым беседовал Михаил Соленков. В эфире программа «Время свободы» в Москве, 16:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Неви Пиллей заявила, что располагает информацией о пытках и безосновательных арестах жителей южных регионов Киргизии. В киргизском городе Ош и нескольких районах на юге страны сокращена продолжительность комендантского часа. Министерство здравоохранения Киргизии обнародовало новые данные о количестве жертв июньских столкновений. Подтверждена гибель 335 человек. В Карабудахкентском районе Дагестана сегодня была обстреляна колонна сотрудников ОМОНа. Милиционеры открывали ответный огонь. Жертв и пострадавших нет. В центре Москвы две недели продолжается голодовка балкарцев, заявляющих о нарушениях их прав властями Кабардино-Балкарии. В Москве возле здания Генпрокуратуры задержаны четверо участников несанкционированной акции в поддержку уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. В Южной Осетии сегодня день траура по 11 погибшим в автокатастрофе на Транскавказской магистрали. Как всегда, отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», а главное с тем, что часто не попадает в наш эфир или готовится специально не для него, например, с видеокомментариями, а также с многими специальными рубриками, проектами «Радио Свобода», с блогами наших авторов и так далее, вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих западных газет. Вместе со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с, наверное, каких-то глобальных международных политических тем. Я их иногда называю тяжеловесными, но, впрочем, на ваш выбор вам слово.
Ну, сегодня в Кабуле завершилась, судя по всему, уже завершилась действительно международная конференция по помощи в Афганистану. Там участвовала и Хиллари Клинтон, и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступал, естественно, и президент Афганистана Хамид Карзай, обсуждалось многое, в том числе Карзай заявил о том, что к 2014 году Афганистан должен быть готов к тому, чтобы афганское правительство полностью могло контролировать ситуацию в стране. И вот к Кабульской конференции в британской газете «Гардиан» статья, которая содержит совершенно эксклюзивные, по крайней мере, по мнению этой газеты, информацию об изменении стратегии Соединенных Штатов в отношении Афганистана. Статью написали Иун Маккаскел, это вашингтонский корреспондент «Гардиан», и Саймон Тиздал. Я процитирую несколько кусков. Как стало известно «Гардиан», хотя американские власти по-прежнему выступают против переговоров с талибами, за кулисами официальной политики происходит сдвиг. Вашингтон поощряет Карзая в этих контактах. Позиция Вашингтона изменилась, сказал неназванный сотрудник Белого дома. Военного решения афганский вопрос не имеет. Значит, надо искать другие пути. Что-то мы упустили. Конец цитаты. Упущенный элемент — переговоры с талибаном, добавил собеседник Guardian. Переосмысление американской стратегии началось после отставки в прошлом месяце генерала Стэнли МакКристалла, американского командующего в Афганистане. Очевидно, что президент Обама, будучи разочарован тем, как обстоят дела, напомнил своим советникам по национальной безопасности о том, что во время своей избирательной кампании в 2008 году он выступал за переговоры с врагами Америки. Америка пересматривает свою афганскую политику. Этот процесс должен завершиться в декабре, однако чиновники в Вашингтоне, Кабуле и Исламабаде, которые посвящены в тайной политической кухне, утверждают, что возможность переговоров с талибами уже за контакты будут по большей части осуществляться в секрете посредством специальной сети с участием, скорее всего, Пакистана и Саудовской Аравии или организаций, имеющих тайные каналы связи с Талибаном. Это будет долгая, довольно неприятная работа, сказал дипломатический источник. Я напомню, это статья в газете «Гардиан», и вот после такого вступления здесь анализируется то, с кем же могут вести переговоры, с какими из сил, которые входят в талибскую коалицию, скажем так. Но прежде всего вот такая цитата. В США растет разочарование участием страны в афганской войне. На прошлой неделе члены Сенатского комитета по международным делам пытались выяснить у Ричарда Холбрука, специального представителя Обамы по Афганистану и Пакистану, причины отсутствия ясной стратегии ухода Америки из этой страны. В США нет согласия по поводу того, с кем из талибов можно вести переговоры, а с кем нет. Большой проблемой может оказаться фигура Муллы Омара, так как он представил после 11 сентября свои базы для Усамы бин Ладена. Также непросто будет для американцев иметь дело с базирующимся в Пакистане одним из лидеров повстанцев Сираджуддином Хаккани, чьи бойцы первые применили в Афганистане тактику террористов-смертников. Третья сила в Талибане – Гульбуддин Хикматьяр, который намекает, что готов покинуть ряды повстанцев. Но, в свою очередь, авторы «Гардиан» намекают, что с Хикматьяром-то, наверное, и будут вестись переговоры.
Историческая фигура, насколько я помню, Хикматьяр, десятилетиями уже на слуху. Давайте перейдем...
Как говорят американцы, давно в бизнесе.
Абсолютно, Кирилл. Я вот у вас вижу в руках материал из газеты «Телеграф», но не британский. А
это
почему?
Сайт. Это сайт, латвийский сайт «Телеграф», который я с удовольствием просматриваю. Это довольно любопытное издание на русском языке. И вот здесь есть такое сообщение. Улдис Фрейманис, который был организатором шествия в Чехии, честь вхождения в Латвию немецкой армии в 1941 году, разогнанного полицией, обратился в суд с требованием призвать к уголовной ответственности мэра столицы Нила Ушакова, премьера Валдиса Домбровскиса и министра иностранных дел Айвиса Рониса. Это нашумевшая история, когда 1 июля должна была произойти, ну, собственно, попытка и была совершена вот такого шествия, но она была действительно разогнана, и вот теперь правые националисты латвийские, латышские, собственно говоря, требуют сатисфакции в суде.
Кирилл, благодарю. Напомню, Кирилл Кобрин познакомил нас с некоторыми материалами в свежих западных изданиях. Продолжим программу «Время свободы». «Делай, как мы, делай лучше нас». Вот такие листовки с таким призывом оставили неизвестные минувшей ночью на месте поджога участкового пункта номер 4 первого отдела милиции в городе Орел. За три дня до этого атаке тоже неизвестных подверглось здание прокуратуры в одном из районов Орла. Нападавшие подложили взрывное устройство между оконной рамой и наружной решеткой в здании. Произошел взрыв около 4 утра. Было значительно повреждено имущество прокуратуры. Хотя пострадавших нет, в Орле заговорили о появлении так называемых «партизан» в кавычках. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Орле Елена Годлевская.
Уже установлено, что причиной пожара в участковом пункте милиции стали две бутылки с горючей жидкостью, брошенные неизвестными лицами в окно. Что касается взрыва в прокуратуре, то мощность самодельного взрывного устройства оценивают в 50 грамм тротиловом эквиваленте. Предположительно, оно состояло из смеси химических веществ, помещенных в пластиковую бутылку. Аналогичное преступление в Орле было совершено в декабре прошлого года. Тогда с применением бутылок с зажигательной смесью было повреждено имущество прокуратуры Орловского района. Виновными, по версии следствия, являются молодые люди, причисляющие себя к скинхедам. Идет предварительное расследование. Одной из версий пожара и взрыва в железнодорожном районе называют как раз желание переключить внимание правоохранительных органов от обвиняемых в прошлогоднем преступлении на неизвестных лиц. Говорит заместитель руководителя следственного отдела по городу Орлу, следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Орловской области Константин Баранов.
Как версия, это может рассматриваться? В настоящее время проверяется, отрабатывается, но и помимо этого еще есть много других следственных версий. Однозначно сказать, что все эти факты имеют непосредственную связь, пока преждевременно. Версий очень много, в том числе версия совершения преступлений с хулиганских побуждений, версия, связанная с воспрепятствованием законной деятельности сотрудников, работающих в частности в прокуратуре железнодорожного района, на опорном пункте милиции, версии совершения преступления лицами, которые относят себя к определенным радикальным группировкам.
Орловский правозащитник, директор Института общественных проблем «Единая Европа» Дмитрий Краюхин считает происшедшее политической акцией и провалом работы Центра по борьбе с экстремизмом Орловского управления внутренних дел.
Вообще получилось очень интересное явление. Наши правоохранительные органы охотились за экстремистами, выискивали их в оппозиции. И пока они занимались этим, пока они создавали себе экстремистов для отчета, появились орловские партизаны. И, кстати, вот сейчас можно будет увидеть, сколь эффективны эти самые борцы с экстремизмом. Взрывы и коктейль Молотова против правоохранительных органов – это явно заведомая политическая акция. Об этом же, кстати, говорит и листовки, которые были разбросаны. На них было написано «Делай, как мы, делай лучше нас». Плюс, по сведениям из правоохранительных органов, символика «Кельтский крест» и буквы «ВПНС». «Белая сила, национал-социалисты».
Елена Годлевская для «Радио Свобода», «Орел».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы переходим к российским региональным темам. В Томске конфликт редакции газеты «Томская неделя» и учредителей издания вынудил журналистов искать новое помещение. Коллектив в полном составе покинул здание, которое занимает газета, из-за попытки собственников изменить редакционную политику. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Редакция издания «Томская неделя» ушла от учредителя. Последний номер газеты журналисты выпускали в буквальном смысле с колен. Временно редакция разместилась в помещении, которое предоставило ей демократическое движение «Солидарность». деятельность. Компьютеры принесли свои из дома, вместо столов – коробки. Конфликт между редакционным коллективом и собственником издания, закрытым акционерным обществом «Сибирские инвестиции», случился после того, как учредитель заявил о смене курса газеты. Главный редактор «Томской недели» Юлия Иванова объясняет, что после этого редакции ничего не оставалось, как совершить демарш.
Учредители СМИ, генеральный директор завода «Сибирских инвестиций», собрав коллектив, объявили, что редакционную политику они намерены в корне менять и заниматься ей сами. И к тому же коллективу в ультимативной форме было предложено: либо мы меняем редакционную политику, идем на все их условия, либо мы просто не допускаемся в помещение. После чего мы просто встали, вынуждены были уйти, в таких условиях на колени делаем газету, но редакционную политику мы менять не собираемся принципиально.
Председатель редакционного совета в недавнем прошлом главный редактор «Томской недели» Александр Деев называет действия учредителей попыткой давления на свободу слова и не исключает, что единственную оппозиционную газету в регионе таким образом хотят заставить замолчать.
На нас было постоянно моральное давление, ну и чаша терпения преисполнена в связи с последними попытками учредителя забрать те деньги, которые редакция рассчитывала получить за подписку. Поэтому редакция встала и ушла от учредителя. Наши требования, во-первых, не мешать журналистам, не вмешиваться в редакционную политику, ну и второе, конечно, это финансы. Чем связан, ну, по-русски говоря, вот такой вот наезд учредителя, мне непонятно. Даже в те трудные времена, когда вот была кампания по выборам мэра города Томска, даже в те времена, но в нашу деятельность никто не вмешивался. И хотелось бы верить, что за действиями учредителя нет никаких тайных помыслов либо власти, либо еще каких-то группировок. Но ситуация какая, что учредитель сейчас как раз вот предпринимает все действия, чтобы газета не участвовала в выборной кампании.
Подобные опасения Александр Деев высказывал еще год назад, когда из-за финансовых проблем выпуск газеты был приостановлен, директора издания обвинили в сбыте наркотиков, а в городе появились листовки, компрометирующие главного редактора «Томской недели». Независимым и оппозиционным изданием «Томская неделя» была с самого своего основания в 1993 году. Газета отличалась резкими и критическими публикациями в адрес правящей власти, вела журналистские расследования. Два года назад «Томскую неделю» у вдовы основателя газеты Ирины Плетневой выкупило закрытое акционерное общество «Сибирские инвестиции». Это случилось перед выборами мэра, в которых вместе с кандидатом от партии власти участвовал новый главный редактор «Томской недели» Александр Деев. Тогда газете прочили недолгую жизнь, аккурат до конца мэрских выборов. Но она продержалась дольше, причем не только не меняя редакционной политики, но и увеличивая тиражи. «Томская неделя» сейчас самое крупное издание в городе, с тиражом больше 30 тысяч экземпляров. В октябре в Томске предстоят выборы городской думы, и в «Томской неделе» опять неспокойно. Хотя нынешние собственники газеты заявляют, никакой политики или попытки давления на свободу слова в их действиях нет. Есть только финансовый интерес. Газета должна приносить прибыль, а если не приносит, значит, нужно что-то менять, говорит Алексей Фролов, учредитель ЗАО «Сибирские инвестиции».
Все это было связано с бездарным руководством газеты, в частности, Деева, который начинал ее руководить. У газеты сложились финансовые долги по заработной плате, по печати. Мы деньги, которые выделяли на газету, до сих пор не было получено отчетов финансовых о расходовании денежных средств ни от Деева, ни от Ивановой, который впоследствии руководил этой газетой. Когда-то нужно было положить этому конец.
Сейчас редакционный коллектив «Томской недели» ищет новых спонсоров. Уступать учредителям журналисты не намерены. Продавать или закрывать газету нынешние собственники тоже не собираются. Так что вопрос, кто будет выпускать «Томскую неделю», нынешний коллектив или новые сотрудники, которых наберет собственник, будет решать суд. Исковые заявления готовят обе стороны. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле завершилась международная конференция по помощи Афганистану. Участники ее согласились, чтобы с конца 2014 года афганские силы самостоятельно руководили всеми операциями в сфере безопасности. В центре Москвы уже две недели продолжается голодовка балкарцев, заявляющих о нарушениях их прав властями Кабардино-Балкарии. Совет по правам человека при президенте России призвал Дмитрия Медведева защитить правозащитников, работающих в Чечне. Подмосковные экологи готовят обращение в адрес французской компании «Винси» с просьбой отказаться от участия в проекте строительства платной автотрассы «Москва-Петербург» через Химкинский лес. В Южной Осетии сегодня день траура по 11 погибшим в автокатастрофе на Транскавказской магистрали. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон проводит сегодня в Вашингтоне переговоры с президентом США Бараком Обамой в рамках своего первого визита в эту страну в качестве главы британского правительства. На Украину с восьмидневным визитом прибывает патриарх Московский всея Руси Кирилл. В Москве из-за продолжительной жары температура воздуха на некоторых станциях метро превышает 30 градусов при санитарной норме в 28. Мы продолжаем программу «Время свободы», и я хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» всегда ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет мой коллега Михаил Соколов, а в гостях в студии «Радио Свобода» сегодня профессор, член правления Института современного развития Евгений Гантмахер и президент Национальной медицинской палаты, директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Тема беседы – развитие детской медицины в России. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. Я, как всегда, напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Юра, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Александр, добрый день, друзья. Сегодня уже по нашей доброй традиции продолжается рубрика «Дежурный по свободе», когда кто-либо из обозревателей «Радио Свобода» вступает в прямой диалог с читателями сайта «Радио Свобода». Сегодня это обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. И тему, которую он выбрал, можно ли реформировать так называемую бесплатную медицину, которая бытует, которая есть в Российской Федерации, безусловно, она вызвала огромный шквал откликов, и, безусловно, можно присоединиться к разговору уже сейчас. Вот в данный момент как раз Михаил Соколов продолжает отвечать на вопросы читателей «Радио Свобода», можно ли реформировать бесплатную медицину. Это рубрика «Дежурный по свободе». Также хотел бы обратить внимание читателей сайта «Радио Свобода» на рубрику «Право автора», где писатель Виктор Ерофеев уже в своей традиционной колонке, традиционной авторской рубрикой, сегодня он поминает поэта Дмитрия Александровича Пригова, ровно 3 года назад ушедшего от нас. Это было замечательное явление в российской литературе, замечательное явление в российском концептуализме, и, собственно говоря, то, что говорит об этом Ерофеев, безусловно, другой крупный, очень крупный российский писатель, безусловно, это всегда интересно, когда один писатель говорит о другом, а когда один писатель говорит о поэте, крупном поэте, это интересно вдвойне. «Дежурный по свободе» и «Право автора» – вот рубрики, которые я сегодня рекомендовал бы читателям сайта «Радио Свобода».
Юрий, спасибо. Напоминаю, с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Мы продолжаем программу «Время свободы». Защитники Химкинского леса обращаются к французской компании «Винси», которая, как предполагается, будет участвовать в строительстве платной автодороги Москва-Петербург. Экологи говорят, что выступают не против самой автострады, а против вырубки леса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Компания-подрядчик, которая занимается вырубкой Химкинского леса, в понедельник днем должна была предоставить всю необходимую документацию, на основании которой и производятся соответствующие работы. Однако спустя почти сутки ни представители общественных организаций, ни экологи, разбившие рядом с местом вырубки лагерь, не получили никаких документов. Лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова не исключает в данном случае провокации.
Ничего этого не произошло, следовательно, никаких документов у них на руках нет. И все заверения, которые они делают о том, что они не собираются никаких нам документов показывать, потому что якобы мы тут сжигаем какую-то технику, это провокационные заверения. Они абсолютно не соответствуют действительности. Более того, мы считаем, что этот поджог был сделан специально, чтобы спровоцировать нас на какие-то неразумные действия, раз, для того, чтобы сокрыть реальный масштаб вырубки, потому что мы находимся на месте вырубки, тут как бы спичку кинь, да все вспыхнет. И ситуация довольно пожароопасная.
К защитникам Химкинского леса присоединяются коллеги из экологических и правозащитных организаций. Представители общественного объединения «Город-сад» не только поддерживают коллег морально, таскают бревна для баррикад, но и производят замеры. Об их результатах рассказал активист-эколог Дмитрий Кудрявцев.
Мы замерили разницу температур в лесу, на вырубке и на международном шоссе. Цифры у нас такие. В лесу на уровне груди 26 градусов, на поверхности земли 25 градусов. На вырубке на уровне груди 38 градусов, на поверхности земли 42 градуса. На международном шоссе на поверхности земли 44 градуса, на уровне груди 40 градусов. О чем это говорит? Это говорит о том, что при вырубке леса и строительстве на этом месте асфальтированного шоссе температура повышается почти на 20 градусов.
Известная организация BankWatch, наблюдающая за действиями банков, выступила с нотой протеста в адрес Европейского банка реконструкции и развития, указав, что финансирование платной автострады Москва-Петербург опасно и с точки зрения социальной, и с точки зрения экологической. Сегодня защитники Химкинского леса готовят обращение к компании Винси. Об этом рассказала эколог и правозащитник Евгения Чирикова.
Мы боремся не против дороги, а именно за то, чтобы эта дорога была построена в соответствии с европейскими нормами, чтобы она была построена не через лес. И такие варианты есть, и мы их будем, естественно, отстаивать. Компания Винси, я надеюсь, одумается, поскольку это все-таки французская компания, да, у них должны быть какие-то представления о том, как правильно строить дороги в европейском государстве. Мы надеемся, что они уже примут участие в нормальном проекте, в хорошем трассе Москва-Санкт-Петербург, который не будет задевать земли Химкинского лесопарка.
Обращение к Винси российские экологи собираются распространить по всему миру. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Департамент образования Москвы вчера представил результаты служебного расследования по поводу гибели 7 июля 6 московских школьников, отдыхавших в летнем лагере «Азов», и одного воспитателя. Трагедия произошла во время экскурсии на Ейскую косу. Детей смыло волной с отмели и унесло течением в море. В отношении двух воспитателей возбуждено уголовное дело. После этого случая в российских летних детских лагерях начались тотальные проверки. Многие педагоги, особенно со стажем, заговорили о том, что в систему летнего отдыха школьников нужно вернуть советские жесткие порядки. Над этой темой работала сегодня моя коллега Вероника Баде.
Эксперты отмечают, что Ейская коса, куда повезли на экскурсию московских школьников, это очень опасное место. В последнее время она ушла под воду, и здесь возможны сильнейшие подводные течения. Местные жители об этом знают, однако никаких знаков, предупреждающих об опасности, там не было. Не сообщили об этом и воспитателям, которые привезли детей на экскурсию. В ходе служебного расследования Александр Новиков, замначальника Юго-Западного окружного управления образования, посетил место трагедии. Вот что он рассказал журналистам.
Знаков в действительности никаких там не было. Стоит самодельный причал, три огромных шатра и стоит деревянная палатка торговли напитками, рыбой и так далее, и так далее. Нельзя говорить о какой-то организации, которая бы была в действительности подконтрольна местным властям или что-то в этом роде. Чистая частная лавочка. Можно было предупредить, что этой косы нет, и отменить экскурсию. Можно. Я разговаривал с простыми людьми, я разговаривал с представителями МЧС. Место чрезвычайно опасно. Тем не менее, заявлении было разрешено это не купаться. По этой косе можно пройти только в затылок друг другу, что и было сделано. Было разрешено пройти ножки помочить, потому что это достаточно интересно было. И 40 человек пошли в перемешку с преподавателями, там, с родителями и так далее, и так далее. И в этот момент есть такая справка. Была гроза, масса воды, которая пришла со стороны лимана, как раз смыла группу малышей 8-9 лет. И, соответственно, они попали в глубокое место. Течение там совершенно непрогнозируемое. Их начало уносить в море. То, что из 40 человек погибло 6, дети спасали друг друга, взрослые спасали. Произошло это за 5-7 минут. Последние были еще на суше. Поэтому много детей спасено.
В отношении двух воспитателей, находившихся с детьми на Азовском море, возбуждено уголовное дело. Марина Марченко, директор школы, в которой учились дети, уволена. Четверым педагогам-воспитателям лагеря вынесены выговоры, после чего они уволились сами. Однако руководство Департамента образования Москвы считает, что нельзя взваливать вину на одних только педагогов. Слово Ларисе Курнишовой, исполняющей обязанности руководителя департамента.
Мне удивляет, что следственные органы практически не обращают внимания на то, что договор был трехсторонним. И что очень большая степень ответственности за безопасность, здоровье и жизнь детей была возложена в рамках данного договора на непосредственную базу отдыха «Озон», которая находится в Краснодарском крае. Непосредственно в этом договоре прописано, что данная база организует программу культурного досуга, что она обеспечивает общественный порядок, безопасность в период пребывания отдыхающих в оздоровительных учреждениях. В этом же договоре написано, что база отдыха должна обеспечить организованное купание детей с сопровождением спасательной группы. Все эти пункты, как показывает наше служебное расследование, практически не было выполнено со стороны базы отдыха. Кроме того, база отдыха «Озон» была обязана провести инструктаж с каждым воспитателем, которые прибыли из Москвы, и в письменном виде проинструктировать их по правилам безопасности на данной территории и указать те места, которые являются опасными для пребывания детей согласно заключению МЧС. Такого инструктажа не было проведено. И информация нашим воспитателям, какие могут возникнуть нестандартные ситуации во время пребывания на данном острове, со стороны не местного руководства данного лагеря, не со стороны местных служб, которые отвечают за безопасность той или другой территории, не было произведено.
Говорила Лариса Курнишова, исполняющая обязанности руководителя Департамента образования Москвы. Школа, в которой учились погибшие дети, подала иск в арбитражный суд по невыполнению условий договора базы отдыха «Азов». О том, как должна быть организована пляжная зона в местах отдыха детей, рассказывает Александр Гладких, генеральный директор Московского центра детского семейного отдыха и оздоровления.
Неважно, где купаются дети, всегда база отдыха организует пляжную зону. Это элементарно, но почему-то некоторые это не исполняют. Это выставляется ограждение пляжа, выставляются буйки, есть спасательная вышка, на которой находятся спасатели. У этих спасателей есть связь с МЧС, есть вожатые, опять же, которые не менее 3 человек на отряд, не менее 24 человек, которые заходят в воду, двое стоят в воде, один стоит на берегу. Купание идет поотрядно. Есть лодка, которая этих буйков патрулирует эту местность. И глубина воды не может превышать 70 сантиметров. Вот такие элементарные вещи, если бы исполнялись, может быть, такого не происходило.
Трагедия на Ейской косе не единственный случай. В России с начала лета в детских лагерях отдыха погибли более 20 детей. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа вас ждут еще новости экономики и новая история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Но пока в Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Совет по правам человека при президенте России обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой оградить правозащитников, работающих в Чечне, от угроз со стороны должностных лиц. Заявление сделано в связи с недавними высказываниями президента Чечни Рамзана Кадырова, который ранее назвал сотрудников правозащитного центра «Мемориал», цитата, «врагами народа, врагами закона и врагами государства». Глава ведомства ООН по правам человека Неви Пиллей заявила, что располагает информацией о пытках и безосновательных арестах жителей южных районов Киргизии. В Кабуле участники международной конференции по Афганистану согласились, чтобы с конца 2014 года афганские силы самостоятельно руководили всеми операциями в сфере безопасности. В Карбудахтенском районе Дагестана сегодня была обстреляна колонна сотрудников ОМОНа. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон проводит сегодня в Вашингтоне переговоры с президентом США Бараком Обамой. На Украину с 8-дневным визитом прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Камни преткновения Обамы и Кэмерона. Президент США встретится с британским премьером.
Комментарии экспертов.
Профессор Маршал Голдман о новых полномочиях ФСБ.
Право автора.
Вопрос о натурализации. Журналист Ольга Серебряная о Лете как о главном фигуранте политики.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Рост российской промышленности в значительной степени обеспечивается теперь внутренним спросом. Об этом свидетельствуют данные, представленные вчера на заседании Президиума правительства руководством Министерства экономического развития. Расширение объемов производства в обрабатывающих отраслях почти в полтора раза превышает рост промышленности в целом. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
Объем промышленного производства в России в целом увеличился в первом полугодии на 10,2% к уровню первых шести месяцев прошлого года, а рост в обрабатывающих отраслях составил 14,3%. Такие данные представила вчера на заседании Президиума правительства министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Столь высокие показатели роста объясняются во многом эффектом низкой базы, то есть низким прошлогодним их уровнем, но не только. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
С одной стороны, безусловно, за такими внушительными цифрами, конечно, там стоит эффект базы, но, тем не менее, хочу напомнить, что с конца прошлого года наблюдается ежемесячный рост на уровне 1% в конце 2009-го, в начале 2010-го года, и во втором квартале темп ежемесячного роста промышленного производства он все-таки повысился где-то до уровня 1,5-2% ежемесячно. Поэтому мы, в общем-то, говорим об ускорении, которое в реальности происходит. И оно связано с тем, что если изначально восстановление промышленности было связано только с внешним спросом, то сейчас подключаются еще внутренние факторы, то есть все-таки активизировалось конечное потребление, и, соответственно, в обрабатывающей промышленности мы наблюдаем такие значительные темпы роста, там больше, чем 14%.
Представленные данные свидетельствуют о том, что рост в обрабатывающих отраслях почти в полтора раза превысил рост промышленности в целом. В какой мере, на ваш взгляд, это стало результатом восстановления внутреннего спроса? Руководитель Департамента стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев.
Безусловно, спрос на продукцию обрабатывающих отраслей, он есть, и это значимый фактор. Но такой рост объясняется еще и большим эффектом базы, именно по обрабатывающим отраслям. Как известно, обработка у нас упала больше всего, где-то на 17% в прошлом году. Соответственно, когда низко так падаем, то эффект, когда начинается экономическое оживление, он получается большим. Но и спрос есть, это очевидно, это видно невооруженным взглядом. Кроме того, необходимо учитывать еще такой фактор, что мы по новой методологии сейчас считаем промышленное производство. И я убежден, что и этим объясняются столь значительные цифры именно по обрабатывающим отраслям и по промышленности в целом.
С января по июнь этого года уровень безработицы в России снизился с 9,2% до 6,8% общей численности экономически активного населения. Но в какой мере здесь проявился всего лишь сезонный фактор? Традиционный рост занятости с весны до осени, например, в строительстве или сельском хозяйстве. Наталья Орлова, Альфа-банк.
Я склонна считать, что действительно это снижение безработицы, оно скорее связано с какими-то, скажем так, краткосрочными этими вакансиями, потому что мы, в принципе, видели, что когда кризис начался, то у нас очень быстро уровень безработицы вырос. Ну, вот сейчас мы видим, что вроде бы восстанавливается занятость, но вот при этом в экономике все-таки нет ощущения, что такой горизонт восстановления занятости и вообще горизонт новых проектов, он достаточно долгосрочный. Поэтому я думаю, что, конечно, отчасти за этим снижением безработицы до уровня ниже, чем 7%, стоит сезонный фактор. В летние месяцы мы, скорее всего, увидим сохранение безработицы на таком низком уровне. Потом к концу года, обычно, опять-таки, в силу сезонного фактора, она увеличивается. Поэтому я думаю, что все-таки в конце года мы скорее увидим безработицу там от 7 до 8%, но уже в зависимости от мировой конъюнктуры.
По данным министра экономического развития, объем внутренних инвестиций в российской промышленности в первом полугодии увеличился всего лишь на 1,3% к прошлогоднему уровню. Такой разрыв между инвестициями и общим ростом в промышленности. Чем объясняется? Игорь Николаев, компания ФБК.
Здесь уже эффект отложенного спроса. То есть деньги-то были и у производителей, и, как говорят статистики, у домохозяйств. И когда они начали тратиться, это, естественно, привело к стимулированию производства промышленной продукции. А с учетом того, что были определенные резервы по загруженности мощностей, которые сформировались в кризис, то этот спрос можно было удовлетворить без адекватного роста инвестиций в основной капитал. Но понятно, что такая динамика промышленного производства при низких темпах динамики инвестиций в основной капитал возможна только в непродолжительный период. Если у нас динамика останется в ближайшие месяцы такая, на уровне 1-2% по приросту инвестиций в основной капитал, то, безусловно, динамики в 10 и более процентов по росту промышленного производства мы уже не будем иметь, потому что эти показатели тесно взаимосвязаны.
Объем инвестиций в российской промышленности вырос к уровню первых 6 месяцев прошлого года в 11 раз меньше, чем объем производства в обрабатывающих отраслях.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицын. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Польские СМИ сообщают, что парламент страны в ближайшее время может начать обсуждать целесообразность массированного использования на дорогах страны оптических средств контроля за скоростью автомобилей, так называемых в просторечии фоторадаров. По мнению ряда экспертов, чрезмерное обилие фоторадаров стало острой социально-психологической проблемой для большинства польских водителей. По мнению многих, безопасность на дорогах страны следует повышать не за счет жестких ограничений скорости на узких и старых дорогах, а путем строительства современных трасс. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В среднем за один день в Польше на автотрассах погибают в дорожно-транспортных происшествиях около 15-17 человек. Фоторадары, или как их называют в Польше, сушарки, то есть фены для сушки волос, по идее полиции призваны дисциплинировать водителей, которые нарушают правила дорожного движения, превышая скорость, и в результате обеспечить большую безопасность на дорогах.
Они так специально это робят!
Количество таких устройств не поддается исчислению, что отчетливо видно на специальных интернет-страницах с картой Польши, которые создают для общего пользования и постоянно обновляют сами водители. Примечательно, что лишь каждое 10-е устройство из тех, что стоят на дорогах и кажутся фоторадаром, на самом деле им является. 90% это имитация, фоторадары бутафорские, для того, чтобы испугать водителя и заставить снизить скорость.
Есть
внутри радар или нет, все равно водитель сразу же реагирует на это устройство. Аварий становится значительно меньше, говорит сотрудник Варшавской муниципальной полиции.
Выпадки.
А вот мнение пана Кшиштофа, варшавянина, водителя с 20-летним стажем.
На початок было невеле в таких неврологичных пунктах.
Сначала фоторадаров было не так много, только на самых аварийных участках. Но потом правительство, видимо, решило, что этого мало, и их наставили где только можно. Едешь по дороге, где ограничение, например, до 90 км в час, превысишь это ограничение, и автоматически фотографируются номера и водитель. И жди потом вызова в полицию или сразу плати штраф, если соглашаешься.
Это заплатение рахунок, если кто-то сгадал на то.
А можно как-то оспорить такой штраф?
Можно еще отыгрывать, можно вратить это.
Да, можно обжаловать. Например, если плохая погода была и снимок не совсем четкий, тогда в полиции говоришь, это не я, не моя машина, я там не ехал, ведь снимок размазанный и там не все видно.
Так, если хоть немного есть невыраженные снимки.
Некоторых водителей так раздражают фоторадары, что они ищут любые способы их обмануть или даже уничтожить. Какое-то время назад в Польше много говорили о таинственном водителе, который пытался перехитрить одно из таких устройств в восточной части страны. В темное время суток он на разных скоростях по разным сторонам дороги несколько раз подряд проезжал через зону действия радара, пытаясь выяснить, в какой точке и при движении с какой скоростью его не удастся сфотографировать, продолжает пан Кшиштоф. Обмануть фоторадар скорее невозможно. Говорят, что есть такой лак, которым красят номера, и он якобы отражает вспышку в камере фоторадара, так что нельзя распознать номер. Неоднократно разозленные водители занимаются даже вандализмом. Бросают в радары камни или закрашивают объектив краской из баллончика. Но это, конечно, незаконно и не всегда помогает. Существуют так называемые антирадары, устройства, которые информируют водителя о приближении к фоторадару. Как действует это устройство, конечно, установленное незаконно, показал нам один варшавский таксист. При приближении к радару небольшой прибор подает сигнал. Антирадар на расстоянии 450 метров от фоторадара дал нам сигнал, что мы к такому устройству приближаемся, так что есть время притормозить. А с точки зрения водителя, эффективны ли фоторадары? Пан Кшиштоф. Я думаю, что лучше вкладывать деньги в строительство хороших дорог автострад или дорог скоростных, чем зацикливаться на ограничении скорости. У наших западных соседей, немцев, например, хорошие автострады и нет таких ограничений. Ведь ясно, что сначала притормозишь перед радаром, а потом газу, чтобы быстрее доехать, вернуть потерянное время. Фоторадары нужно ставить не лишь бы где, а перед населенными пунктами и в городах. Можно надеяться, что в Польше скоро появится достаточно много хороших дорог. Даже если правительство не хочет вкладывать огромные суммы в их строительство, это придется сделать. В 2012 году в Польше и на Украине пройдет чемпионат Европы по футболу, к которому дороги просто должны быть построены. Сделать это во время избирательной кампании обещал и нынешний президент Польши Бронислав Комаровский, посещая строительство одной из автострад. Развитие страны включает в себя и создание новых коммуникаций. Здесь, например, видно, что процесс не стоит на месте, что на строительство дорог выделяется все больше средств. И, кроме того, значительно лучше стало организовано финансирование. Заявил Комаровский, отметив, что в течение полутора лет с момента его избрания на пост президента в стране начнется строительство тысячи километров новых дорог. За время правления нынешнего кабинета министров эта цифра составила, если быть точным, 1410 километров. А фоторадары? На днях в парламенте появился законопроект, который предполагает ликвидацию всех до одного бутафорских фоторадаров, поскольку, как говорят авторы, местные водители уже давно знают, какие радары настоящие, а какие нет, и удивляют приезжих, когда возле такого устройства вдруг спокойно прибавляют скорость. Местные власти, однако, таким законом вряд ли будут довольны, ведь именно в их бюджет идут доходы со штрафованных при помощи фоторадаров водителей, а отличить бутафорский прибор от настоящего со стопроцентной уверенностью все-таки не может ни один поляк. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Варшаве, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Крупная международная конференция по вопросам помощи Афганистану, которой не было здесь 30 лет и которая завершилась сегодня в Кабуле, такова главная тема следующего часа нашей программы. Будут, конечно, и другие темы. Слушайте Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Утверждение проекта новой конституции может стать важной вехой.
Одна из наших главных задач – укрепить уже существующее партнерство в таких сферах, как...
Сегодня есть, на наш взгляд, запрос на появление...
Жители восточных и юго-восточных районов Москвы почувствовали запах горящих в Подмосковье торфяников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.